Студия «Медиакнига» представляет. Валентин Яковенко, Адам Смит, его жизнь и научная деятельность. Читает Сергей Келесса. Глава первая. Накануне промышленной революции. Необходимость некоторого предварительного знакомства с экономической жизнью эпохи, натуральный характер хозяйства в средние века, усиливающийся рост городов, влияние крестовых походов, влияние открытия Америки и морского пути в Индию вокруг Африки, разрушение старого экономического строя в Англии, изменения в населении, сельском хозяйстве, промышленности, машины, торговля, промышленная и торговая опека правительства, умственное движение XVIII века, меркантильная теория, зарождение новых воззрений Нетти, Дёдли, Норт, Лок, Юм. Школа физиократов во Франции. Кене, Тюрго. Адам Смит приобрел мировую известность своими исследованиями о природе и причинах богатства народов. Многие считают его творцом политической экономии. Политическая же экономия, исследующая законы производства, распределения и потребления материального богатства, состоит в самой тесной связи не только с общим состоянием знания и умственным развитием человечества, но и с экономической жизнью или экономическими отношениями известного момента. Более чем к какой-либо другой науке к ней приложимо утверждение, что та или другая теория есть дело не столько усилий единичного творческого ума, сколько известных внешних явлений в жизни общества. Тут Deus ex machina, хотя бы Макина представляла лабораторию гениальнейшей головы, не появляется. Поэтому, чтобы понять и оценить любую экономическую теорию, необходимо изучить экономическую жизнь соответствующего времени. Тем более необходимо такое изучение для оценки великого произведения шотландского философа. Оно оказало громадное влияние на ход экономической и вообще общественной жизни только потому, что само было настоящим, подлинным продуктом и выражением радикально изменившихся условий производства и обмена. Революция, совершившаяся без всяких деклараций и провозглашений о самой себе в экономических условиях общественной жизни, нашла своего истолкователя в лице человека, совершенно чуждого какой бы то ни было деятельной жизни, всецело погруженного в свои отвлеченные занятия. Познакомимся предварительно хотя бы самым беглым образом с этими экономическими изменениями в ходе общественной жизни. А затем перейдем к Адаму Смиту и его великим экономическим открытиям, которые, по словам Бокля, в продолжении двух поколений уже произвели полное изменение в торговом законодательстве нашей страны, Англии, а теперь, хотя медленно, но верно, действуют на другие европейские государства, где общественное мнение не так могущественно и где потому трудно установить великие истины и искоренить старое заблуждение. Экономические отношения и деятельность в средние века отличались по сравнению с современными чрезвычайной простотой и несложностью. Христианская церковь, представлявшая в ту пору господствующую общественную силу, не могла по самой сущности своего учения особенно поощрять развитие материальных интересов. Она преследовала более возвышенные цели. Правда, она возводила в религиозный догмат необходимость труда, но при этом доводила до минимума материальные потребности человека и видела идеал в аскетизме. Поощряя трудолюбие, она ограничивала сферу промышленной деятельности производством лишь самых необходимых предметов потребления. То, к чему человек должен относиться как к наказанию, не должно служить источником наслаждения. Поэтому, признавая земледелие и ремесло законными способами приобретения пищи и одежды, она удерживала их на известном низком уровне, пропагандируя скудость в пище, простоту в одежде и так далее. Что же касается торговли, то она не пользовалась расположением церкви, а процент, этот могущественнейший в последующие времена стимул к сбережению и накоплению богатства, находился под прямым запретом канонических законов. Таким образом, хозяйство в средние века носило натуральный характер. Каждая хозяйственная единица собственными силами производила все необходимые предметы потребления и потребляла их, и если и выносила на рынок, то в самом незначительном количестве. Разделение труда проводилось в очень слабой степени, и потому труд не отличался ни той производительностью, ни таким совершенством, как в последующие времена. Торговля существовала в виде простой мены и купли-продажи на наличные деньги, и то в ограниченных размерах. Это натуральное хозяйство держалось на крепостном труде, что также связывало дальнейшее развитие экономической деятельности в сторону капитализма и свободной торговли. Города с их свободными общинами вначале представляли единственные центры, в которых исподволь вырабатывались основания нового порядка. Такое значение имели, например, знаменитый Ганзейский союз на севере и итальянские республики на юге. Внутреннему росту городов много содействовала продолжительная борьба королей с независимыми гордыми феодалами, а впоследствии и с церковью, когда короли за поддержку, оказанную им, наделяли богатые города разными привилегиями. Крестовые походы оказали также громадное влияние как на развитие городов, так и вообще на дальнейший ход жизни европейских государств. Торговые сношения с этого времени чрезвычайно расширяются и оживляются. Они становятся источником богатства многих городов. Образуются значительные движимые капиталы. Выделяется и быстро становится силой буржуазия. В производство также вводится много новых приемов и усовершенствований, позаимствованных на Востоке. Наконец, и положение крепостного населения, которому открывался путь, хотя бы и для отдельных лиц, к полному освобождению, значительно улучшается. Открытие Америки и морского пути в Индию вокруг Африки было событием первостепенной важности в экономической истории Европы. Оно, как говорит господин Чупров, является основным агентом, переделавшим весь экономический строй. Натуральное хозяйство должно было рушиться. На первых порах преобладающее значение получает торговля. Европейские страны находят обширные рынки для сбыта своих произведений, а взамен получают массу драгоценных металлов. Не так бросается в глаза революция, совершающаяся в самом производстве. Но тем не менее, социальная почва постепенно подготавливается, и великие механические изобретения Аркрайта, Уатта и других находят все необходимые условия для своего осуществления, и бескровная, хоть увы не безжертвенная революция совершается. Вместе с тем, в сфере распределения растет роковая неравномерность. Растет и угрожает новыми страшными потрясениями современному цивилизованному человечеству, если оно не найдет надлежащего выхода, что и составляет задачу нашего времени. Адам Смит написал свою книгу накануне промышленной революции и написал ее в Англии, то есть в стране, которая может служить прообразом промышленного развития всех остальных европейских стран. Поэтому нам необходимо подробнее ознакомиться с ходом разрушения старого экономического строя в Англии. За первую половину 18-го столетия население Англии увеличилось на 17-18%, а за вторую – более чем на 52%. Разница для двух непосредственно следующих один за другим периодов чрезвычайно значительна. Для первого периода характерное обстоятельство представляет быстрое развитие торговли, а для второго – изменения в сельскохозяйственной и промышленной системах производства. В распределении этого населения также происходят значительные изменения. Население увеличивается преимущественно в промышленных графствах и городах. В 1696 году число городских жителей по приблизительному подсчету составляло четвертую часть всего населения. Артур Юнг, писавший в 60-х годах 18-го столетия, говорит, что в это время население одного Лондона составляло уже шестую часть всего населения и что половина народа жила вообще в городах. В наше же время, как известно, городское население в Англии составляет уже более чем две трети всего вообще населения.